Москве 12:07. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день. У микрофона Динара Седикова. За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Основные темы нашей программы. Завершилось расследование уголовного дела о нападении на поселок Сагра Свердловской области летом прошлого года. Итоги первого дня экономического форума с участием президента России Владимира Путина. Правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о положении на Северном Кавказе. Депутаты Московской областной думы не поддержали расширение границ Москвы. И сегодня, 22 июня, день памяти и скорби. Эти и другие темы, новости экономики и культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. Громкое дело о потасовке в Сагре вышло на финишную прямую. Оперативники Уральского окружного следственного управления завершили расследование и отправили материалы в прокуратуру, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Петрова.
Расследование сагринской бойни длилось практически год. Инцидент произошел 1 июля 2011 года, а 22 июня 2012 следователи отчитались о том, что завершили свою часть работы. Теперь очередь за прокуратурой. Заместитель генерального прокурора по Уральскому федеральному округу Юрий Пономарев должен утвердить обвинительное заключение. С многотомным делом ознакомились обвиняемые и их защитники. Всего по этому делу проходят 23 человека, и каждому, в зависимости от роли, предъявлены обвинения в бандитизме, организации участия в массовых беспорядках и угрозе убийством. Напомню, события, развернувшиеся в прошлом году в уральском поселке, стали известны в основном благодаря вмешательству Екатеринбургского фонда «Город без наркотиков». Юрист этой общественной организации Анастасия Удеревская заявила, что следствие проводили высококвалифицированные специалисты.
Мы, со своей стороны, абсолютно удовлетворены ходом расследования. Мы считаем, что Следственный комитет Уральского федерального округа сработал высокопрофессионально, равно как и Следственный комитет Свердловской области. То есть они приложили все возможные усилия для того, чтобы довести это дело. Другое дело, что у них было не так много времени, большой объем материалов, очень много фигурантов. Мне кажется, если бы у них было побольше времени, то они бы накопали бы на этих фигурантов больше информации, и можно было бы расширить объем предъявленного обвинения.
В результате июльской потасовки в Сагре погиб один человек. Местные жители и приезжие, выясняя отношения, устроили настоящий бой с применением самого разнообразного оружия, в том числе и огнестрельного. В Свердловском областном следственном управлении считают, что потасовки можно было избежать, если бы местная полиция вовремя среагировала на сведения о нарастании конфликта между коренными жителями и приезжими. На днях в Свердловской области начался судебный процесс по делу двух сотрудников органов внутренних дел, курировавших Сагру. Это участковый и его непосредственный руководитель. Их обвиняют в халатности и превышении должностных полномочий, рассказал нам официальный представитель областного следственного управления Александр Шульга.
Следствием установлено, что участковый уполномоченный ненадлежащим образом исполнял свои обязанности по работе с жителями поселка Саграй. В результате этого для местного жителя, который числился с 1995 года в федеральном розыске, появились условия длительно нелегально проживать на территории поселка, используя поддельный паспорт. А у другого жителя поселка Сагра незаконно хранить в подвале своего частного дома обрез охотничьего ружья и боеприпасы к нему, которые использовались при массовых беспорядках. А также следствием установлено, что участковый знал о том, что накануне беспорядков одному из несовершеннолетних жителей поселка высказывались угрозу убийством, и о намечающейся в связи с этим 1 июля 2011 года встрече между жителями поселка и приезжими лицами. Тем не менее, он скрыл полученную информацию от своего руководства. Вместо этого он самовольно, не ставя в известность своего непосредственного руководства, покинул пределы Свердловской области, уехав к родителям на выходные в республику Башкортостан.
Начальник участкового, как выяснили следователи, не следил за работой своего подчиненного и не изучал служебные документы. Кроме того, в ходе следствия всплыл еще один нелицеприятный факт – избиение в милицейском кабинете. Правда, это дело к сагринской истории отношения не имела. Напомню, в первые дни после потасовки была информация, что приезжие, цыгане, торговали наркотиками, что не понравилось сагринцам. Однако в ходе следствия подтверждения этой версии оперативники не нашли. По их мнению, конфликт произошел на бытовой почве. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня в Санкт-Петербурге второй день работы ежегодного международного экономического форума. Накануне на заседании форума выступил президент России Владимир Путин. И в его выступлении прозвучали как успокаивающие слова для инвесторов, так и предостережения оппонентам Кремля, выходящим на марши протеста. Подробности в материале нашего специального корреспондента на Петербургском экономическом форуме Данила Гальперовича.
По программе форума речь Владимира Путина должна была начаться в 2 часа дня. Но тем, кто собрался в зале зале пленарного заседания, чтобы послушать президента России, пришлось подождать его еще около 40 минут после назначенного времени. Наконец Владимир Путин появился, и его речь была достаточно скупой на новости. Он говорил о целях, которые ставит себе в экономике российская власть, подтверждая, по сути, то, что в ближайшее время нефть и газ не перестанут быть основными источниками доходов российского бюджета. Впрочем, доходы будут получены и от нового этапа приватизации государственного имущества, описывая который, Путин традиционно вспомнил 90-е годы недобрым словом.
План приватизации федерального имущества утвержден. Он будет исполняться. Но сразу же хочу подчеркнуть, это должна быть принципиально другая приватизация, не имеющая ничего общего с практикой залоговых аукционов и прочих сомнительных сделок, широко применявшихся в 90-е годы, когда государственные активы, созданные предыдущими поколениями наших граждан, приобретались за счет близости к административному ресурсу, за счет близости к власти, по явно заниженной стоимости, а часто одновременно и за государственные же деньги.
Президент России объявил также, что теперь бизнес получит своего официального омбудсмена. Им станет председатель бизнес-объединения «Деловая Россия» Борис Титов. О демократии и гражданском обществе Владимир Путин говорил в самом конце своей речи, и его слова прозвучали как некое предупреждение.
Задача любых преобразований – это, конечно, новое качество жизни для людей, новые возможности для граждан, безопасность и уверенность в будущем. А это значит, что каждый, хочу подчеркнуть, каждый, кто претендует на то, чтобы заниматься политикой, каждый, кто считает себя политиком, обязан выражать свою позицию исключительно в рамках закона. Жажда перемен – это, безусловно, двигатель прогресса. Но она становится контрпродуктивной и даже опасной, если ведет к разрушению гражданского мира и самого государства.
Присутствовавшего на форуме в его родном городе Алексея Кудрина, здесь он был в качестве представителя Комитета гражданских инициатив, слова Владимира Путина, несмотря на предупреждающий тон, порадовали.
Мне кажется, сегодня был получен сигнал о том, что необходимо взаимодействие с гражданским обществом. Мне кажется, такой сигнал сегодня был. Но насколько мы ждем, что вот что-то последует и в реальной жизни, и в конкретных событиях, политической системе нашей страны или реагирование власти на позицию гражданских групп или гражданскую активность населения, еще не чувствую. Поэтому, тем не менее, сигнал очень хороший.
Однако депутат Госдумы от «Справедливой России» Оксана Дмитриева считает, что Владимир Путин упомянул про гражданское общество просто так, для проформы.
Про гражданское общество, мне кажется, это было сказано так в качестве знака инвестору, что все у нас хорошо, и деньги мы вам давать будем в виде доходов от углеводородов, экспорта, и приватизировать мы будем, и вы можете в этом участвовать, и гражданское общество у нас будет.
Но даже если о демократии Путин говорил исключительно для инвесторов, то намек на то, что с самыми активными своими критиками государство церемониться не будет, был явно направлен тем, кто не намерен отказываться от маршей миллионов и прочих оппозиционных гуляний. Данила Гальперович, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день памяти и скорби. Мероприятие, посвященное 71-й годовщине начала Великой Отечественной войны, проходит во многих российских городах. Мировой участок Тверского суда Москвы оштрафовал сегодня на 1000 рублей лидера «Яблока» Сергея Митрохина. Его признали виновным в нарушении правил проведения митинга. В пригороде Кабула силы безопасности освободили здание гостиницы, захваченное в ночь на пятницу боевиками. По предварительным данным, все нападавшие убиты, захваченные в заложники, постояльцы гостиницы освобождены. В Сирии в четверг в столкновениях с правительственными войсками были убиты 114 человек. В столице Норвегии, Осло, сегодня завершаются прения на процессе по делу террориста Андерса Брейвика. Лидеры четырех крупнейших государств еврозоны сегодня обсуждают в Риме возможные меры по борьбе с долговым кризисом, который угрожает стабильности единой европейской валюты. И рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинги 15 крупнейших мировых банков. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 2 часа дня в эфире Радио Свобода. Слушайте программу «Поверх барьеров. Российский час». И вот темы программы.
Кинотавр 2012. Первая часть обзора. «Бумажные мосты. Антология европейских поэтов 20 века в переводах с идиша». Книга Юлии Николаевны Рейтлингер и отец Сергей Булгаков. Диалог художника и богослова. «Поверх барьеров. Российский час» и ведущая программы Марина Тимашева в 14.07 на Радио Свобода. Мы продолжаем. Международная правозащитная организация Amnesty International представила доклад о ситуации с соблюдением прав человека в Ингушетии и других республиках Северного Кавказа. Авторы обвиняют руководство Ингушетии в том, что оно не может контролировать действия силовиков, из-за чего пытки, похищения людей и внесудебные расправы остаются нормой для республики. Подробности и комментарии у обозревателя Радио Свободы Марии Стройковой.
Директор программы Amnesty International по Европе и Центральной Азии Джон Далхейсон рассказал, что правозащитники анализировали ситуацию именно в Ингушетии, поскольку ее проблемы типичны для всего Северокавказского региона. Как отметил представитель международной правозащитной организации, глава Ингушетии Юнусбек Евкуров признает факты нарушений прав человека в республике с большей готовностью, чем другие руководители, однако даже это не помогает изменить ситуацию. По словам правозащитников, несмотря на формальное окончание контртеррористической операции, на Кавказе до сих пор существует подполье боевиков, с которым борются правоохранительные органы. «Незаконные вооруженные формирования представляют серьезную угрозу», подчеркнул представитель Amnesty. «Но когда правоохранительные органы действуют с неуважением к закону, они становятся частью проблемы, а не ее решением». Для подготовки доклада эксперты Amnesty International выезжали в республику в 2010-2011 годах и встретились более чем с 60 жертвами преступлений со стороны силовиков, а также с родственниками пропавших или убитых жителей Ингушетии. В докладе представлено несколько десятков таких историй. Большинство из них начинаются одинаково. Неизвестные люди в масках, угрожая оружием, забирают людей из дома или на улице. В прокуратуре или МВД на все запросы родственников отвечают, что ничего не знают о судьбе пропавших. В итоге люди либо исчезают бесследно, либо появляются в отчетах МВД как ликвидированные боевики. Конечно, можно предположить, что похищение – это инсценировка боевиков, которые под прикрытием забирают к себе сторонников, говорят эксперты Amnesty. Однако в ряде случаев есть веские доказательства, что похищали именно силовики, например, приехавшие на военной технике. При этом силовые ведомства отказываются расследовать пропажу людей или жалобы на пытки. В докладе есть только один пример, когда власти отреагировали на заявление потерпевшего и смогли установить виновных. В 2010 году 20-летний Зелимхан Читигов был похищен сотрудниками МВД, которые несколько дней жестоко пытали его на территории Центра по противодействию экстремизму в Назране. После митинга протеста дело Зелимхана Читигова взял под особый контроль глава Ингушетии, однако следствие продолжается до сих пор. Похищение, пытки, внесудебные казни – это не случайные ошибки отдельных сотрудников, это избранная правоохранительными органами тактика, делают вывод правозащитники. В итоге ситуация ухудшается. Если в 2010 году было зафиксировано 13 похищений, то в 2011 году их было уже 19. Адвокат Муса Плиев считает доклад Amnesty International не только объективным, но даже мягким.
На самом деле, на сегодня в Ингушетии идет гражданская война. Что бы там ни говорили, какие бы там кластеры не открывали, какие бы праздники не проводили, люди пропадают. Похищения, несудебные казни, все это имеет место. И Amnesty International просто в очередной раз показала то, что проблема эта существует. И самое страшное, самое ужасное, что никто не собирается эту проблему решать, понимаете? Сегодня в республике все говорят, что борются с коррупцией, а коррупция набирает чудовищные масштабы. Сегодня отчитывается о том, что снизилось количество похищенных и так далее, но при этом это явление продолжается. Хотя я считаю, что применительно к похищениям несудебным казням не может быть вообще никакой статистики. Это явление не должно быть априори. Главная мысль доклада, вот прямо она прозвучала, что верховенство права как нет в стране, так нет его фактически и в Ингушетии. И я считаю, что, по сути, уже настало время, когда власти и Ингушетии в том числе должны сказать, а в чем причина это, почему происходят вот эти похищения, убийства, какая причина в этом, и что вообще собираются делать, когда, наконец, все это прекратится в Ингушетии. Но на сегодня же об этом нам не говорят ни федеральные власти, ни президент, ни глава республики. выступить. Я думаю, что беда Евкурова то, что он на себя берет очень многое. То он выступает, он говорит, что он на себя берет ответственность, то есть все, что происходит в республике, это все он контролирует, то есть без его ведома ничего не делает. А в следующий раз он говорит о том, что как бы это федеральные операции, то есть он не имеет на это влияния. Я думаю, что ему нужно определиться и четко, конкретно и честно, прежде всего, сказать жителям Ингушетии, что происходит в республике.
Говорил адвокат Мусаплиев. По мнению правозащитников, проблема усугубляется тем, что на Северном Кавказе присутствует сразу несколько силовых структур, которые действуют независимо друг от друга. «Очевидно, что они никому не подконтрольны», — заявил Джон Далхейсон. «Даже Юнусбек Евкуров не имеет значительного влияния на них». Вместе с тем, ингушская оппозиция не согласна с этим выводом правозащитников. «Те силовики, что понаехали к нам из Москвы, ничего не знают о местных реалиях», заявил Коммерсанту представитель оппозиционного портала ingushetia.ru. «Они просто сидят в своих кабинетах и делают то, что им предлагают местные коллеги. Все списки для похищений и пыток составляют местные силовики, которых власти легко могли бы проконтролировать и призвать к ответу». В пресс-службе главы Ингушетии вчера не смогли прокомментировать доклад правозащитников. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
До начала июля президентский совет по правам человека намеревается представить главе государства для утверждения список новых членов этого совещательного органа. Об этом сообщил глава совета Михаил Федотов. По его словам, в четверг он начал консультации с кандидатами в члены совет. Потенциально ими могут стать 30 человек, однако имена кандидатов официально пока не разглашаются. С подробностями корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова.
Как сообщил глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов в интервью агентству «Интерфакс», круг кандидатов в этот совещательный орган сократился до 30 человек. Конкретных имен Федотов не назвал, но сказал, что это прежде всего руководители крупных правозащитных организаций, а также общественные деятели. В начале недели в СМИ появилась информация, что в списке кандидатов в члены президентского совета значится музыкант Юрий Шевчук, телеведущий Владимир Познер и журналист Ольга Романова. Познер и Шевчук заявили, что никаких предложений от совета не получали, а Романова на своей странице в Фейсбуке подтвердила, что ей предлагали войти в этот совещательный орган, но дала понять, что не видит для себя в этом смысла. Сам Михаил Федотов опроверг появившуюся в газетах информацию. По его словам, никакие фамилии не будут названы до тех пор, пока президент не утвердит новый состав совета. Вакансии в президентском совете появились после того, как этот орган покинули 13 человек. В декабре в знак несогласия с тем, как прошли парламентские выборы, о выходе из совета заявили правозащитник Ирина Ясина и журналист Светлана Сорокина. В конце апреля и в мае заявления об уходе подали сразу 11 человек. Среди них президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, журналист Леонид Радзиховский, руководитель Центра этнополитических и региональных исследований Эмиль Паин, глава правозащитной организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина и другие. Член президентского совета, правозащитник Людмила Алексеева в интервью «Радио Свобода» отказалась назвать имена возможных новых членов совещательного органа, но, по ее словам, список кандидата составлялся с учетом тех направлений работы, которыми занимались покинувшие совет правозащитники и общественные деятели.
Мне бы хотелось видеть в составе совета всех тех, кто из него вышел. Но, к сожалению, они вышли, и это уже их решение, а не мое. Мне бы хотелось, потому что мы очень хорошо работали вместе. И те люди, которые вышли, это каждый из них очень яркая такая личность. И люди, которые работали, каждый имел свое направление работы и очень активно им занимался. Мы старались, предлагая новых членов совета, найти какую-то замену тем, кто отказался быть в совете. Ну, просто, чтобы закрыть, как говорится, то направление работы, которым каждый из них занимался. Кому-то удалось найти достойных взаимодействий. Кому-то не удалось. Но ведь это пока еще не окончательное решение, потому что окончательно, кто будет членом совета, а кто не будет, будет решать президент, а не мы.
По мнению Людмилы Алексеевой, деятельность совета при президенте Владимире Путине, по всей видимости, может измениться по сравнению с тем, как проходила работа этого совещательного органа, когда главой государства был Дмитрий Медведев.
Вот эти три с хвостиком года при Медведеве заметно отличались от того, как это было при были вполне конструктивные отношения. Второй свой срок он очень редко прислушивался, очень редко. Поэтому, когда президентом стал Медведев, ситуация заметно изменилась. Как это будет сейчас, честно говоря, я не знаю, потому что сейчас Владимир Путин осуществляет свое президентство в совсем другой обстановке, чем первые два срока. И как это повлияет на него? Он начнет прислушиваться к мнению общества или, наоборот, будет показывать, что его совершенно не интересует, что думают люди? Не знаю. Сейчас власть хочет показать мускулы, показать, что она будет все делать так, как она считает нужным, не считаясь с гражданами.
Бывший член Совета, а ныне его эксперт Светлана Ганушкина, считает, что из названия этого совещательного органа следует выкинуть слово «президентский».
Деятельность Совета за последние годы, хотя ее и наши позиции, наше мнение слышал предыдущий президент, президент Медведев, но все-таки основная деятельность Совета состояла в самостоятельных акциях и в самостоятельных решениях. Советом было подготовлено несколько очень важных докладов и аналитических материалов, которые были преданы гласности, и сделано несколько достаточно решительных заявлений, ну, из которых с очевидностью следует, что не все то, что делается в стране, далеко не все разделяется не только членами Совета отдельными, но и Советом как неким коллективом. В этом я вижу большую ценность Совета, и именно как вот такого вот сложившегося коллектива. И именно поэтому я придерживалась мнения, что нам бы было бы очень хорошо сохранить вот это вот содружество, оставив даже то же название и выкинув вот это вот при президенте, и остаться Советом по развитию Института гражданского общества или по развитию гражданского общества и правам человека. Вот мне казалось, что мы могли бы жить самостоятельной жизнью, потому что фактически это главное, что мы делали, ну, по крайней мере, последние 2-3 года.
Свое решение отказаться от членства в Совете Светлана Ганушкина объяснила тем, что, по ее мнению, вновь избранный президент Владимир Путин не будет прислушиваться к советам правозащитников. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в эфире Радио Свобода программу «Время гостей». Станут ли белорусские парламентские выборы шансом для оппозиции или превратятся в очередную декорацию демократических процессов? Обсуждают политологи Сергей Чалый и Юрий Шевцов. Программу ведет Виталий Портников. «Время гостей» в 19.07 на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. В России сегодня день памяти и скорби. Мероприятие, посвященное 71-й годовщине начала Великой Отечественной войны, проходит во многих российских городах. Первый вице-спикер Совета Федерации России Александр Торшин сегодня вновь призвал телеканал НТВ не показывать 22 июня вызвавший множество споров фильм «Служу Советскому Союзу». Ранее с просьбой не демонстрировать фильм к НТВ обратился министр культуры России Владимир Мединский. Уголовное дело о нападении на поселок Сагра в Свердловской области в июле прошлого года направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Обвинение по различным статьям предъявлено 23 подозреваемым. Мировой участок Тверского суда Москвы оштрафовал сегодня на 1000 рублей лидера «Яблока» Сергея Митрохина. Его признали виновным в нарушении правил проведения митинга. 17 человек, по последним данным, погибли при нападении боевиков на гостиницу в пригороде столицы Афганистана Кабула. Большинство погибших – гражданские лица. Если среди них иностранцы, пока не сообщается. Убито не менее 3 боевиков. Талибы взяли на себя ответственность за нападение, заявив, что постояльцы гостиницы устраивали непристойные вечеринки. В Сирии в четверг в столкновениях с правительственными войсками были убиты 114 человек. В столице Норвегии Осло сегодня завершаются прения на процессе по делу террориста Андерса Брейвика. Накануне сторона обвинения попросила суд признать Брейвика, убившего в июле прошлого года 77 человек, невменяемым. Лидеры 4 крупнейших государств еврозоны сегодня обсуждают в Риме возможные меры по борьбе с долговым кризисом, угрожающим стабильности единой европейской валюты. Рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинги 15 крупнейших мировых банков. Парламент Пакистана обсуждает сегодня вопрос о назначении нового премьер-министра. Прежний премьер Юсуф Раза Гилани на этой неделе был отправлен в отставку по решению Верховного суда.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сегодня, 22 июня, день памяти и скорби. В этот день, в 1941 году, немецкая армия вторглась на территорию СССР и началась Великая Отечественная война. По сию пору фильмы об этой войне, независимо от художественной ценности и исторической правдивости, вызывают широкий общественный резонанс. Последний пример – глава Министерства культуры Владимир Мединский в своем письме гендиректору телекомпании НТВ Владимиру Кулистикову осудил телеканал за предстоящий показ фильма «Служу Советскому Союзу». По его мнению, содержание фильма и его демонстрация в День памяти и скорби может задеть чувства многих зрителей. Министра Мединского поддержали и в Совете Федерации. Первый вице-спикер Верхней Палаты Александр Торшин заявил, что цензура тут ни при чем, всему свое время и место. Есть дни, когда такие фильмы показывать неуместно, некорректно и неприлично, сказал Торшин. Пресс-службе НТВ сегодня подтвердили, что фильм стоит в сегодняшней сетке телеканала. О причинах общественного резонанса писатель Виктор Суворов.
Вторая мировая война, я не говорю отдельно о советско-германской войне, ну и о ней в частности, тоже пропитана кровью так, как никакая другая война в истории человечества. Но, кроме того, советско-германская война еще пропитана ложью от начала до конца. И врать о войне начали прямо с 22 июня, 5:30, когда народный комиссар иностранных дел товарищ Молотов встретил германского посла. Германский посол сказал, что мы начинаем войну от того, что, чтобы предотвратить советское нападение, ибо концентрация советских войск на западных границах просто нетерпима. Это угроза для Германии. Товарищ Молотов ответил, что никакой концентрации войск нет. После этого товарищ Молотов выступил перед советским народом и сказал, что нам никаких претензий не предъявляли. Хотя германский посол именно это сказал, что концентрация войск является причиной нападения германской армии на Советский Союз. Так вот, настолько эта война пропитана ложью, настолько эта ложь впиталась в несколько поколений, что любое прикосновение к войне вызывает совершенно невероятную боль. То есть каждый воспринимает войну как что-то очень личное. И даже когда историк говорит правду, это наносит удар каким-то личным чувствам человека. Самые настоящие глубокие чувства, он это переживает. Понимаете, даже если эти чувства были созданы путем 70 лет обмана. Вот такое мое мнение. Это такая ситуация, когда трогать просто очень страшно. И каждый историк, который берет на себя смелость писать о войне, рискует и репутацией, и здоровьем, и жизнью, и чем угодно.
Писатель Виктор Суворов о причинах резонанса вокруг фильмов о Великой Отечественной войне. Почему эти фильмы вызывают общественную полемику? Такой вопрос корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская задавала прохожим на улицах Санкт-Петербурга.
А чего спорить? Так, я думаю, что наоборот нужно показывать поколению подрастающему, чтобы они как бы задумались об этом, что война, что это так плохо, люди погибают. Я считаю так.
Потому что правду мало показывают. Что правда показываешь? Ну, не показывают же то, что на самом деле было. Показывают то, что то привирает больше.
Потому что это война. Она всегда будет спорной темой. Потому что есть за, есть против, есть враги, есть враги. Очень много политической грязи такой. Те наши фильмы, они были проще для нашего ума, во всяком случае. Есть враг, мы его побеждаем. А здесь нет. Здесь есть и враг, и хитрость, и все, что остальное.
Молодежь, мне кажется, это сейчас не обсуждает. То, что мы еще помним, знаем со слов бабушек, дедушек, да, у нас одно, а
отношения, а молодежь сейчас совсем по-другому относится к этому.
Это очень проблематичная тема. Скрывалось очень многое от народа. А я вам скажу, как трофейщик старый. То, что здесь подпитано, делалось фактически везде. Когда стояли заградотряды, и народ кидался под пулемета, либо туда, либо туда, выбора не было. Знаете, сколько на нижнем пятачке положено? Не знаю, правда. А не просто так. А историю переделывали очень много раз. Кому как нужно.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, почему фильмы о Великой Отечественной войне до сих пор вызывают общественную полемику. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Московская областная дума накануне вечером отклонила поправки о расширении границ Москвы. Законопроект, который был предложен еще экс-губернатором Подмосковья Борисом Громовым, поддержал всего 21 депутат из 50, 19 высказались против. По словам депутатов, решение о переносе границ было скоропалительным, сами поправки сырыми и нарушающими законы. Единая Россия уверена, что позиция думы не повлияет на решение об изменении границ. Поправки должны были вступить в силу 1 июля. На эту тему моя коллега Евгения Назарец беседовала с политическим аналитиком Александром Кыневым.
То, что прошлогоднее расширение Москвы было волюнтаристским и абсолютно непродуманным решением, всем давным-давно все очевидно. Но была ситуация позиции, занятой высшим должностным лицом государства, и эту позицию вынуждена поддерживать вся остальная вертикаль. Потому что не принято в нашей политической традиции прямо говорить, что кто-то сказал глупость или предложил совершенно какое-то, в общем, непродуманное, неграмотное решение.
Под давлением каких факторов сильнее всего шатается позиция сторонников расширения Москвы?
Мягко говоря, не совсем благополучно оказалась ситуация с планами застройки земель, которые отходят Москве, находится в частной собственности. А это касается и того, что еще до ухода Громова весной в марте месяце Московская область начала говорить о том, что расширение Москвы приведет к очень большим проблемам для бюджета Московской области, которая вынуждена будет брать на себя, во-первых, дополнительные расходы, связанные там с всевозможными вопросами, связанными с межеванием границ. А возникает проблема в том числе и связанная с политическим представительством, потому что от этой территории есть депутаты Московской областной думе, и я не буду непонятно кого представить оставшийся созыв, а в Московской городской думе наоборот, на территории не будет представлено депутатом от округа и так далее. И там возникает просто знаете, одна проблема на другой, и совершенно непонятно, а что вообще позитивного в результате вот этого объединение сегодня дает. Кто чего получает? Какие проблемы решает город? Какие проблемы решает область? Какие проблемы решает страна? Потому что по поводу уже перевода от городской власти в область уже появились данные о том, что это будет намного дороже, чем переезд изнутри самого города, то есть среди самого парламентского центра где-нибудь там на Кутузовском, о чем шла речь. Власть постепенно спускается с небес на землю. Вроде бы все уже понимают. Все понимают, что по-хорошему надо бы дать ход всему этому безобразию назад. Зашел достаточно далеко. Это уже вопрос статуса. Это вопрос того, что надо признавать решение о том, что кто-то был неправ, что кто-то сделал глупость. Соответственно, мы видим такой пинг-понг, что с одной стороны все большее количество данных появляется о том, что и то не учли, и то не учли, и то оказалось не совсем так, как думали, и другое, и так далее. Но при этом они сами заложники тех решений, которые приняли.
Что означает отказ областных депутатов утвердить устав с новыми границами за неделю до вступления их в силу? И не дойдет ли дело до отказа от проекта «Большая Москва»?
Происходит такая игра, как минимум, видимо, попытка все-таки как-то, возможно, добиться изменений в каких-то уже заключенных соглашениях, связанных, с бюджетом, с какими-то финансовыми компенсациями, потому что, понятное дело, что бюджет, он тоже связан с численностью населения, территории и так далее. Возможно, какие-то инфраструктурные проекты, за счет пересмотра этих соглашений, область сможет в лучшей степени финансировать или как-то согласовывать с Москвой. Как максимум, теоретически, я, конечно, бы не исключал вариант того, что процесс может быть и несколько пересмотрен с точки зрения границ. Шансы на это очень малы. То есть, ну, все-таки власть, она не может сказать, что, что совсем сделала полную глупость. Поэтому, скорее всего, я думаю, что, видимо, они пойдут по пути, ну, возможно, каких-то дополнительных уступок в пользу области, там, с точки зрения, может быть, каких-то условий сотрудничества и, возможно, с точки зрения распределения каких-то финансовых потоков. Скорее всего, этим идет, а по-хорошему, мне кажется, что, что вообще надо было бы вот в тех границах, о которых шла речь, пересмотреть, может быть, какие-то территории Москве передать, ближние к Московской кольцевой дороге, но, конечно, это расширение до границ Калужской области выглядит просто как неполно бредятина.
С Александром Кыневым беседовала Евгения Назарец. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Выходцы из Азии превзошли латиноамериканцев по числу новых иммигрантов, прибывающих в США. Они являются самой быстро растущей группой населения Соединенных Штатов. Об этом говорится в докладе Вашингтонского исследовательского центра. Подробнее об исследовании расскажет Владимир Дубинский.
Выходцы из Азии составляют 5,8% населения США. Это 18 200 000 человек. Если учесть, что еще в 1965 году эта группа составляла менее 1% населения страны, то рост поистине феноменальный. Численность ни одной другой группы населения США не растет столь быстрыми темпами. А результаты исследования центра Pew Research опровергли представление о том, откуда в Соединенные Штаты прибывает большинство иммигрантов. Это Керри Фант, один из авторов исследования центра Pew Research. Число вновь прибывших в Америку иммигрантов из Азии за последние десятилетия, говорит она, превысило число иммигрантов из Центральной и Латинской Америки. Сейчас выходцы из азиатских стран составляют 36% от общего числа новых иммигрантов, в то время как этот показатель для иммигрантов из Латинской Америки снизился до 31%. Еще 10 лет назад эти цифры выглядели совсем иначе. 60% новых иммигрантов приезжали в Америку из испаноязычных стран, а из Азии только 19%. В чем же причина столь радикального изменения? Специалисты обращают внимание на два фактора. С одной стороны, Соединенные Штаты приняли меры по сокращению потока нелегальных иммигрантов из Мексики и Центральной Америки, а с другой, в США повысился спрос на квалифицированную рабочую силу. Примерно половина американцев азиатского происхождения в возрасте от 25 лет и старше, говорит Керри Фанк, получили высшее образование. В процентном отношении этот показатель выше, чем среди других групп населения, включая белых американцев, афроамериканцев или выходцев из Латинской Америки. Высокий уровень образованности среди американцев азиатского происхождения, а соответственно и их способность получать хорошие рабочие места, позволили этой группе населения стать в материальном отношении самой благополучной в Соединенных Штатах. Средний годовой доход семьи американцев-выходцев из Азии составляет 66 тысяч долларов. Средний годовой доход семьи для всего населения США составляет примерно 50 тысяч долларов. Львиная доля иммигрантов США из Азии приходится на выходцев из шести стран – Китая, Филиппин, Индии, Вьетнама, Кореи и Японии. Больше всего китайцев – 4 миллиона. На втором месте филиппинцы – почти 3,5 миллиона. На третьем – выходцы из Индии – чуть более 3 миллионов. Проведенный центром Pew Research опрос среди американцев азиатского происхождения показал также, как эта группа населения видит саму себя, что она считает самыми важными ценностями и что она думает о положении дел в Соединенных Штатах. Только 39% опрошенных считают себя типичными американцами, 53% заявили, что они отличаются от других, 19% сказали, что в Америке они подвергались дискриминации. 82% американцев азиатского происхождения считают себя счастливыми. Этот показатель среди населения страны в целом 75%. 43% сказали, что они довольны тем, в каком направлении развиваются Соединенные Штаты. Среди населения в целом положительно на этот вопрос ответили только 20% респондентов. Отвечая на вопрос о том, чем Соединенные Штаты для них более привлекательны по сравнению со странами, откуда они приехали, иммигранты из Азии отметили в первую очередь возможность улучшить свое благосостояние, свободу слова и условия для воспитания детей. Среди ценностей, которые они считают наиболее важными, подавляющее большинство американцев азиатского происхождения назвали прочную семью, родительские обязанности и трудолюбие. 80% опрошенных выразили уверенность, что благодаря упорному труду им удастся достичь успеха в жизни.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Бизнесмена Алексея Козлова, осужденного за мошенничество на 5 лет лишения свободы, отправляют в колонию для отбывания наказания. Мировой участок Тверского суда Москвы оштрафовал сегодня на 1000 рублей лидера «Яблока» Сергея Митрохина. И в России сегодня день памяти и скорби. Подробный выпуск новостей на «Волнах свободы» через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Путин приглашает инвесторов и пугает оппозицию.
Комментарии экспертов.
Плей-офф чемпионата Европы глазами звезд футбола.
Право автора.
Михаил Соколов об историках, ожидающих кремлевской ласки.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. Выпуск подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Общий объем экономики России в мае увеличился на 4,2% к уровню такого же периода минувшего года, сообщил министр экономического развития Андрей Белоусов. В целом, за 5 месяцев темпы роста ВВП в годовом исчислении, по его словам, составили 4,5%. Чистый отток частного капитала из России в течение мая составил менее 6 миллиардов долларов. Такие данные представил министр экономического развития Андрей Белоусов. Это подтверждает более раннюю оценку Центрального банка, согласно которой отток капитала из страны превысил его приток в мае на 5 миллиардов 800 миллионов долларов, а за 5 месяцев года на 46,5 миллиардов. Россия не будет возвращаться к ограничениям на движение капитала, несмотря на значительный его отток в последнее время, заявил президент страны Владимир Путин. Он напомнил, что даже в самый сложный период кризиса правительство не пошло на ограничение вывоза капитала, поскольку, по его словам, административные запреты в экономике не работают. Добыча нефти в России в январе-апреле увеличилась на 1,9% к уровню такого же периода минувшего года, сообщила Федеральная служба статистики. При этом экспорт нефти из страны, наоборот, сократился на 2,8%, составив около 46% от объемов ее добычи. Для сравнения, в прошлом году доля экспорта в общем производстве нефти в России составила 48%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 8 по 15 июня сократились на 200 миллионов долларов или примерно на 0,04%, до 512 миллиардов 200 миллионов. Об этом говорится в материалах Центрального банка. Объем просроченной задолженности по заработной плате в России за май не изменился, составив 1 миллиард 915 миллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. Почти 99% общей суммы долга приходится на долю предприятий и компаний. Просроченная задолженность по зарплате из бюджета всех уровней в течение мая выросла более чем на 50% до 28 миллионов рублей. Курс доллара на сегодня 32 рубля 90 копеек, на 39 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 72 копейки, по сравнению с четвергом он подорожал на 48 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Выпуск новостей экономики подготовил Иван Трифилов. Накануне в Москве начал работу 34-й Московский международный кинофестиваль. Открылся ММКФ в кинотеатре «Октябрь» фильмом «Духлес» Романа Прыгунова по книге Сергея Минаева. Кроме этого фильма на фестивале представлены 3 картины конкурсной программы из Китая, Хорватии и Великобритании, а также фильм Тимура Бекмамбетова «Авраам Линкольн. Охотник на вампиров». Рассказывает Марина Тимашева.
Первые фильмы конкурсной программы особенного интереса не представляют и вряд ли будут удостоены призов кинофестиваля, поэтому сразу переходим к картинам внеконкурсным. 21 июня в российский прокат вышел «Авраам Линкольн. Охотник на вампиров». Это экранизация романа Сета Грэма Смита, режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, второй продюсер Тим Бёртон. Режиссер накромсал из разных жанров буйно помешанный винегрет, главные ингредиенты в котором – байопик и вампирская сага. Продолжая линии ночного и дневного дозоров, Бекмамбетов добрался до Авраама Линкольна.
Вот по поводу того, что такое Линкольн – икона, и можно ли ее трогать руками, для меня был вопрос сложный, потому что, признаюсь, я не очень чувствую эту деликатную тему. Если бы про российских исторических персонажей шла речь, я бы, наверное, был бы экспертом. Мне задавали вопрос, кто же в России является для нас Линкольном, кто в нашей истории тот самый герой, которого мы хотим подражать, которого мы все одинаково любим. У нас такого героя, похоже, нет пока. Мы этого героя создаем, и мы сейчас готовим к производству фильм о Георгии Победоносце, который был охотником на драконов.
По логике сценариста, в раннем детстве у будущего президента США возникла стойкая ассоциация. Рабовладельцы-плантаторы – это вампиры. С тех пор по ночам он рубится, да так, что матрица отдыхает с полчищами кровососов. В этом благородном деле ему помогают чернокожий друг детства, владелец небольшого магазинчика, а также человеколюбивый вурдалак. Некоторым вампирам можно доверять, так сказано в фильме. «Война Севера и Юга» представлена битвой обычных людей с вампирами, которую выиграть можно только переплавив все серебро на пули. Ко всей этой стрелялке, трещалке и страшилке приделан патриотический финал. Речь Линкольна про то, что все рождены равными, и Америка – страна живых, свободных людей. А все вампиры перебрались, так в фильме, в другие части света. Все это снято в 3D, и по части владения технологиями вменить Бекмамбетову решительно нечего. Фильм «Духлес», которым официально открывается фестиваль, сделан по роману Сергея Минаева, романом Прыгуновым. Фильм закончен полтора года тому назад, но на экраны выйдет только в октябре этого года. Первые впечатления после пресс-просмотра у всех разные, говорит обозреватель «Новой газеты», кинокритик Лариса Малюкова.
По посылу своему это не вредное кино, потому что оно все-таки про то, что деньги – это не очень главное в жизни. А сделано это довольно плакатно, на мой взгляд, в стиле, наверное, его будут смотреть именно тот офисный планктон, про которого это снято. Именно они будут получать от этого удовольствие. И это, во-первых. И, во-вторых, там есть еще одна история такая, которая мне не очень понравилась. Эта история касается протестного движения. Тонко есть такая подкладка о том, что протестное движение тоже один из проектов того же самого планктона. И вот тут такая есть хитрость, такой перевертыш небольшой, который публика широкая наверняка не заметит. Зато есть абсолютно ударная сцена с президентом Путиным, который, конечно же, наш Бэтмен и Супермен, который прилетит и все поставит на свои места.
Гораздо резче выражается киновед, профессор Питтсбургского университета Владимир Подунов.
Это не изображение гламурной жизни, это реклама гламурной жизни.
Самому Сергею Минаеву картина понравилась, и на вопрос, не считает ли он, что со времени написания книги очень резко изменилась общественная ситуация, он ответил.
А баррикады, митинги, это все прям вот, ну, как будто мы вчера это сняли. Когда писал «Духлес», я находился же в том же состоянии. Я писал его в 2004-2005 году. Значит, мне за тридцатник. Я всегда буду менеджером. Все на все и все навсегда. Перспектив никаких. Эти все обсели, козлы, всем уже 60 лет, они все сидят. Они никогда не хотят уйти, никогда не уйдут. Ты умрешь раньше, чем они. У меня было ровно такое состояние.
Так говорит Сергей Минаев. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Теперь о новостях спорта. Наш обозреватель Алексей Кузнецов расскажет о продолжении чемпионата Европы по футболу.
На чемпионате Европы по футболу определился первый полуфиналист. Вчера в четвертьфинале в Варшаве сборная Португалии победила команду Чехии со счетом 1-0. Я вспомнил фильм «Бриллиантовая рука», извините за такое странное начало. На его месте должен был быть я. Эту крылатую фразу Юрия Никулина, я уверен, вспоминали многие российские болельщики, глядя вечером 21 июня на довольно скучную игру в четвертьфинале сборной Чехии, которая, напомню, заняла первое место в той группе, где играла сборная России. И россияне в первом матче турнира победили чехов с крупным счетом 4-1. А вот однажды чехи заняли первое место в группе, а россияне дальше не пошли. Ну и на что же чехи могли рассчитывать в полуфинале против Португалии? Чехи рассчитывали на Чеха, то есть на своего вратаря Петра Чеха. В смысле, рассчитывали на серию послематчевых пенальти. Чех не так давно уже выиграл важнейшую серию 11-метровых в финале Лиги чемпионов. Но, похоже, кроме Чеха, больше шансов у сборной Чехии не было. Не смог участвовать в этой игре главный конструктор сборной Чехии, игрок арсенала Томаш Росицкий. А без него и так не очень яркая игра команды Михаила Билика окончательно повлекла. И то, что происходило, то, что проходило в матче против не очень сильных поляков и греков, с португальцами не получилось. Чехи, разумеется, могли рассчитывать, как водится у команды, играющей строго от обороны против заведомо более сильного соперника, на 1-2 контратаки. Но чтобы такое реализовать, нужно хотя бы попадать в створ ворот. А игроки чешской команды ни разу за весь матч этого сделать так и не смогли. Ветеран сборной Чехии Милан Барош сейчас далек от той формы, когда он в чемпионате Европы 2004 года стал лучшим бомбардиром турнира. Но, в общем, особых угроз португальскому вратарю Руи Патрисио так чехи не смогли. А ведь в серии пенальти Петр Чех, конечно, сильнее Руи Патрисио, и это понимали португальцы, и главное Криштиану Роналду, их лидер. Он забил 2 мяча в предыдущих матчах, в четвертьфинале долго преследовался, дважды попал в штангу, и, наконец, опередив защитников, выскочил практически в одиночестве на Петра Чеха и головой забил свой 3-й мяч, догнав в споре бомбардиров Алана Назагоева из России, Марио Гомеса из Германии и Марио Манджукича из Хорватии. Теперь Гомес и Роналду претендуют на титул лучшего бомбардира турнира. В следующем матче предстоит португальцам сыграть с Испанией и Францией, победителем этого матча. А сегодня очередной четвертьфинал Германия-Греция.
Обозреватель спорта Алексей Кузнецов о Евро-2012. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». 15 лет со дня убийства вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича. Что делали молодые реформаторы? Ведущий программы Виктор Резунков обсуждает книгу писателя Льва Усыскина «Время Михаила Маневича» с автором и научным руководителем Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрием Травиным. Программа «Час прессы» в 13.07 по московскому времени. Завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущая Динар Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» и на нашем сайте www.svobodanews.ru. Оставайтесь на волнах «Свободы».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я воспринимаю эти обвинения как политическое дело.
Самое главное, это чтобы военные выполнили обещания.
Депутатам от «Справедливой России» рекомендовано рассмотреть возможность
основания для обвинения стали статьи Андрея Почобота на сайтах
«Хард». Как мог человек, живущий среди нас, превратиться в смертоносную машину?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130 и 17820. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».